Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 7 января. У микрофона Евгения Назарец, за пультом Олег Львов. Добрый день. Некоторые темы ближайшего часа. В России отмечают православное Рождество. В Москве с сегодняшнего дня вступил в силу закон о гайд-парках, но специально отведенные для митингов места власти еще не подготовили. В этом году в 8 регионах России состоятся прямые выборы глав. Эти темы в течение ближайшего часа в «Свободе в полдень». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня в Москве вступают в силу поправки в закон о митингах. Его еще в столице называют законом о гайд-парках, по аналогии с известным лондонским общественным местом. До 7 января 2013 года в Москве о массовых акциях и митингах следовало уведомлять власти, а после православного Рождества можно будет только проинформировать. Эта едва уловимая разница коснется не всего столичного пространства, а только специально отведенных мест. Принятые 26 декабря в Москве поправки в закон о митингах вводят такое понятие, но еще не говорят, где именно такие места будут. Столичные власти обещали оборудовать площадки для оппозиционеров и активистов в Сокольниках, в парке имени Горького, где-то еще. Глава департамента безопасности Андрей Майоров сказал, что московские аналоги гайд-парка заработают только в апреле или даже позже. Организаторы протестных акций новые правила не приветствуют и считают, что это очередной виток борьбы с гражданской активностью. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Принятый депутатами Московской думы закон устанавливает такое понятие, как специально отведенные места, на территории которых можно будет проводить акции, не согласовывая их с городскими властями. Пока в качестве аналогов гайд-парка мэрия предлагает парк имени Горького и парк Сокольники. Предупреждать о готовящемся мероприятии организаторам все-таки придется. Как подчеркивают в мэрии, проинформировать, а не уведомить мэрию об акции необходимо за 3 дня до ее проведения. Против принятия этого закона, к которому были внесены еще несколько поправок, выступила фракция КПРФ. Ее лидер Андрей Клычков в интервью «Радио Свобода» пояснил, почему.
В нашем законодательстве или в нашем в том виде, в котором представляется, это даже не аналог гайд-парков. Это попытка создать места, в которые будут всех отправлять. И заявки на проведение мероприятий публичных в других местах просто наверняка можно предположить, что будут наталкиваться на сопротивление и предложение перейти в организованные 2-3 места, которые будут установлены правительством Москвы. Поэтому я считаю, что есть у нас положение 31 статьи Конституции, есть у нас федеральный закон, и в рамках них нужно создавать нормальное правовое поле, а не создавать дополнительные ограничения.
Кроме этого, к закону по инициативе главы комиссии Мосгордумы по безопасности Ирины Светенко принята поправка, фактически запрещающая проводить автопробеги по Садовому кольцу. Депутаты объясняют невозможность автопробегов сложной дорожной обстановкой. Прошлой зимой гражданские активисты проводили по Садовому кольцу подобную акцию в защиту честных выборов. Сторонники Владимира Путина также устраивали автопробег. Изменения в законе коснулись также и правил проведения одиночных пикетов. Закон устанавливает расстояние между участниками акции не менее 50 метров. При этом, если в одном месте проходит несколько одиночных пикетов, объединенных одной целью и одним организатором, то эту акцию необходимо согласовывать с городскими властями. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов считает, что подобные меры, принятые московскими депутатами, направлены на борьбу с гражданской активностью.
К сожалению, наши власти, в данном случае Мосгордума, продолжают целенаправленно сужать пространство наших свобод. Последние полгода мы видим, как они последовательно ограничивают наше конституционное право на свободу собраний. Изначально были поправки в закон о митингах, да, которые увеличили сильно штрафы и усложнили процедуру согласования. Теперь новый шаг. То есть идет борьба с гражданской активностью. В этом году было много автопробегов, много таких вот одиночных пикетов массовых. Власти ищут способы, как эту активность ограничить. То есть теперь, безусловно, у нас будут большие проблемы. Если несколько человек выйдут, даже если они не договаривались между собой и захотят выразить свою позицию в форме одиночного пикета, власти, скорее всего, будут это трактовать как согласованное мероприятие с единым каким-то организационным центром и будут пытаться это пресекать, а затем привлекать граждан к ответственности. Конечно, это не конституционное решение, Но, к сожалению, власти пока предпочитают использовать именно такую тактику. Тактику запретов, репрессий, ограничений. Ни к чему хорошему это не приведет, но нам сейчас придется приспосабливаться, искать возможности действовать в новых условиях. Все равно мы с улиц не уйдем.
Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», который каждый раз по 31 числам выходит на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, полагает, что в предложенных мэрии аналогах гайд-парка активисты собираться не будут.
Что касается вот так называемых гайд-парков, этой идиотской затеи очередного мошенничества власти, пытающейся представить населению лондонский гайд-парк как место политических сборищ, чего никогда не было совершенно. Гайд-парк имеет абсолютно другую природу, это такой скверик, там становится... шизофреники на табуреты и что-то там говорят время от времени. Стоят туристы, наблюдают. А нам предполагают всучить вот эту дурь в качестве якобы проявления демократичности российских властей. Но никто на эти собачьи площадки ходить не будет. Я думаю, что даже самые бессовестные группы оппозиционеры все-таки не станут там появляться.
Схожего мнения придерживается и политолог Святослав Каспе. Новые нормы работать не будут, а подобные меры, цитата, выдают явную дезориентированность власти.
Все это можно разобрать на анекдоты, это уже сделано, потому что абсурдность этих поправок и то, что они никакого отношения к нормальному человеческому представлению о праве, законе и справедливости, это как бы понятно. Все это, конечно, находится в некотором общем контексте, уже трудно установить, кто первый уподобил деятельность наших законотворческих органов в последнее время работе взбесившегося принтера, но можно только констатировать, что Мосгордума тоже перешла в этот режим, что, с одной стороны, печально, с другой стороны, смешно. А с третьей стороны, важно понимать, что все эти метания к социальной и политической реальности имеют очень мало отношения. Как бы, если напряженность действительно начнет достигать пиковых значений, то об этих поправках просто никто не вспомнит. Если она не будет в ближайшее время достигать пиковых значений, о них тоже не вспомнят. Поэтому я бы сказал, что это некоторое, так сказать, самоудовлетворение законодательных органов и не более.
Мосгордума, помимо этого, утвердила места, где в Москве будут гайд-парки, аналоги гайд-парков, это парк Горького и Сокольники.
Эта история в том же ряду. Туда просто никто не пойдет. Люди будут ходить туда, куда сочтут нужным, как вот мы последний раз видели, как люди пришли на Лубянку. Независимо, будут им отводить гайд-парки, не будут отводить гайд-парки. Это как раз очень хороший пример абсолютной, так сказать, параллельности и непересекаемости подобного рода законотворческой деятельности и реальной жизни.
А если вот в целом оценивать всю эту инициативу. Некоторые оппозиционеры называют это агонией властей.
Слово «агония» очень сильное, я бы его пока не употреблял. Я бы сказал, что вот эта деятельность выдает явную дезориентированность власти, которая не понимает, какими инструментами она могла бы регулировать происходящее общество. Те инструменты, за которые она хватается, не работают.
Это было мнение политолога Святослава Каспе. По обещаниям мэрии, список мест, где можно будет проводить акции без предварительного согласования, будет расширяться. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Большинство православных христиан сегодня празднуют Рождество. Обычно этот праздник – время единения для верующих, для церковной общины. Но в минувшем году РПЦ пережила непростые времена. И из-за имущественных скандалов, и в связи с делом «Пусси Райот». Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с историком религии из Бременского университета в Германии Николаем Митрохиным.
Я считаю, что никакого раздрая не существует. Существует обычная система взаимоотношений между православной интеллигенцией, неким очень небольшим количеством священников, которые ее окормляют, которые занимают обычно более либеральную точку зрения, и основной массой церкви, которая придерживается совершенно иных взглядов, традиционалистских, консервативных, государственнических, имперских, которые в целом поддерживают политику Путина и по дальнейшей консервации российской государственности. Закрытие страны границы от Запада и так далее. Мои исследования и контакты со священниками показывают, что подавляющее большинство из них, особенно в провинции, поддерживают ту позицию, которую занял патриарх Кирилл. То есть они оценивают это как кампанию против церкви в целом, крайне подозрительно относятся к либеральной общественности и медиа. Вместе с тем надо сказать, что люди понимают, что произошло что-то серьезное в церкви, непоправимое. вопросы, которые мне задавались во время моих исследований в регионах со стороны священников, были такие, что я, честно говоря, удивился, как сформулировал один из основных священников епархии, в которой я был, так сказать, что будет с нами, с церковью после революции. Вот священники сидят и ждут этой революции.
В течение всего года прошлого раздавалось немало критики в адрес руководства Православной Церкви, что оно слишком близкие позиции занимает к власти. Сейчас, в последние месяцы, это то ли затихло, то ли ушло на второй план. Означает ли это, что Церковь пытается как-то отступить в этих отношениях с властью или просто так и случилось?
С моей точки зрения, внутри самой церкви близость церковного руководства к государству критически не воспринимается, наоборот, воспринимается положительно, как пример демонстрации силы церкви, как источник возможностей для ее развития, расширения, строительства новых храмов, продвижения каких-то новых православных инициатив. С другой стороны, с моей точки зрения, церковь не столько обслуживает интересы власти, сколько лоббирует свои интересы через власть. Патриарх отлично знает, что несколькими там словами или заявлениями, которые ему ничего не стоят и совершенно не ведут к потере его лица перед прихожанами, он сможет выбить из государства новые финансовые, так сказать, вливания или помощь в каких-то делах, которые церковь считает необходимым, в том числе в лоббируемой инициативе обучения православию в средних школах. Точка зрения либералов, так сказать, или там либеральных СМИ, в данной ситуации церковь не то что мало интересует, но просто либералы воспринимаются как однозначные враги, журналисты воспринимаются как однозначные враги, а с врагами надо разговаривать не аргументами убеждения, а аргументами противодействия. Поэтому, с моей точки зрения, патриарх последние месяцы не делает каких-то заявлений для публики замеченных, но и никак не отступил со своей позиции, которой он придерживается до этого, то есть поддержки Путина и его администрации во всех возможных делах. Вот, в частности, это, конечно, была некоторая разноголосица со стороны церковных спикеров по вопросу усыновления детей-сирот, а точнее запрета усыновления детей-сирот американцами, но, скажем так, основная часть церковного руководства, входящего в правящую группу патриарха Кирилла, поддержала это своими заявлениями. Я имею в виду протоиерея Всеволода Чаплина и руководитель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерея Дмитрия Смирнова.
Вы говорите о том, что существуют священники, приходы, которые окормляют интеллигенцию. Это такое либеральное крыло. Означает ли это, что внутри церкви есть некий плюрализм?
Внутри церкви есть плюрализм, естественно, по многим вопросам. С одной стороны, есть довольно четкая каноническая система, иерархическая система, канонических правил, иерархическая система, которые более-менее, так сказать, строгие и сомнению не поддаются. С другой стороны, внутри церкви существуют различные идеологические группы, группы, по-разному трактующие некоторые аспекты церковного учения, которые можно назвать относительно плюралистскими. В их числе есть разница в позициях священников, окормляющих преимущественно интеллигенцию, есть священники, которые придерживаются относительно либеральных воззрений, но либеральных по меркам Русской Православной Церкви, а не либеральных в политическом значении этого слова. А есть священники, придерживающиеся консервативной или же фундаменталистской позиции, между ними тоже есть большая разница, которые тоже нацелены на окормление определенных групп интеллигенции или люмпенной интеллигенции. На самом деле все священники и так называемые либеральные, и не говоря уж про консервативных и фундаменталистов, с политической точки зрения находятся в политическом ареале где-то ближе к националистам разной степени радикальности.
История христианской церкви знает немало примеров обновления, когда церковь становится фундаменталистской. А вы видите внутри Русской Православной Церкви некое движение обновления?
Ну, я вижу, да, движение, которое я называю «молодая церковь», то есть это священники в возрасте примерно между 45 и 30 годами, это в основном воспитанные культурные и политические в эпоху перестройки, может быть, чуть позже, и, что главное, пришедшие в церковь в этот период. Они находились в некоторой тени фундаменталистских и консервативных священнических кланов, которые правили церковью в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Но сейчас эти люди, в принципе, формируют костяк церковной иерархии. Из них назначается много молодых епископов. Они являются ключевыми священниками во многих епархиях, то есть возглавляют епархиальные отделы, благочиния, являются помощниками епископов. У них немножко другие, более модернистские и более либеральные по отношению к внутрицерковным делам взгляды. И, как бы, кроме того, у них развито чувство собственного достоинства, которое отсутствовало у священников, рукоположенных в советское время. Но вместе с тем, с политической точки зрения, это умеренные русские националисты, ориентирующиеся, скажем так, в политическом плане скорее на Рогозина и на правую часть путинской «Единой России». Так что с точки зрения церковной перспективы эти люди, с одной стороны, несут дух некоторого очищения от наиболее средневековых церковных воззрений, предрассудков, типа ожидания реального присутствия дьявола рядом там, или практик вроде экзорцизма, и как бы они строят свою политику на важности миссионерской и катехизаторской работы. С другой стороны, это с политической точки зрения попытка привить в церкви воззрение эпохи европейских 20-30-х годов, то есть это модернизированные варианты русского национализма.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с историком религии Николаем Митрохиным. Русская православная церковь сегодня отмечает Рождество Христово, но прошедший год стал испытанием для авторитета РПЦ в обществе. Продолжается «Свобода в полдень». В конце 2012 года группа депутатов внесла в Госдуму России законопроект, который даст регионам возможность самим определять порядок выборов губернатора. Будут они прямыми, насколько это возможно, с учетом муниципального фильтра, или губернатора будут назначать. Выборы глав регионов в 2013 году состоятся в 8 субъектах федерации. Самые ожидаемые – голосования в сентябре в Московской области. Досрочные выборы здесь были назначены после ухода главы Подмосковья Сергея Шойгу на пост министра обороны. Временно исполняющим обязанности губернатора Московской области был назначен член «Единой России» Андрей Воробьев. С подробностями Динара Седдикова.
Андрей Воробьев исполняет обязанности губернатора Московской области с мая 2012 года после назначения Сергея Шойгу министром обороны. То, что именно Воробьев и станет кандидатом от партии «Единой России» на выборах губернатора Подмосковья в сентябре, не вызывает сомнений. Другие партии движения пока только определяются. «Справедливая Россия» назовет своего кандидата к марту 2013 года. Имена двух претендентов уже известны. Пока это Александр Романович, депутат Госдумы и руководитель подмосковного отделения партии, и Геннадий Гудков, член «Справедливой России» и член Координационного совета российской оппозиции. Совет также рассматривает кандидатуру Геннадия Гудкова. Сам политик считает привлекательной идеей участвовать в выборах, но называет единственной возможностью противостоять Воробьеву выдвижение единого кандидата от всех оппозиционных движений и партий.
Пока никто никаких решений не принимал, Координационный совет вообще считает, что целесообразно провести праймериз кандидатов, которые могут от оппозиции противостоять партии власти. Я, в принципе, считаю, что абсолютно нормальная идея. Сказать, что как-то сейчас какие-то дискуссии, дебаты, это было бы неправильно.
Если Координационный совет оппозиции выберет своего кандидата в губернаторы в ходе праймериз, то выбор кандидата «Справедливой России» зависит от решения ее лидера Сергея Миронова и председателя Николая Левичева. От имени кандидата зависит отчасти и курс партии, говорят некоторые политологи. Встать в жесткую оппозицию «Единой России», если это будет Геннадий Гудков, или сотрудничать с ней, если кандидатом станет Александр Романович. Геннадий Гудков считает иначе.
При таком жестком, я бы даже сказал, воинствующем подходе, который демонстрирует Воробьев, и будучи руководителем фракции «Единой России», и будучи сегодня исполняющим обязанности губернатора, я не понимаю, как может быть организовано сотрудничество «Справедливой России» с «Единой Россией» в рамках Подмосковья. Потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что господин Громов с его самым коррумпированным в истории Подмосковья правительством довел Подмосковье не только до ручки, но и до территориального распада. По сути, и область сегодня дезинтегрирована. От нее отрезали кусок, непонятно почему, для чего, зачем, для кого. Сегодня там огромные потери по бюджету. Я считаю, что любой губернатор Подмосковья, он должен поставить этот вопрос ребром. В чем цель? Делать большую Москву? Делать бюрократ град, тогда это надо выносить за 150, за 200 километров от Москвы, разгрузить Москву, спасти ее от пробок, от мигалок и прочего. Давайте тогда пойдем другим путем. Вообще объединим регион Москву и область, сделаем единым столичным округом. Тогда будет, по крайней мере, понятно, что все будут жить по тем же самым стандартам. Но я думаю, что ни Москва, ни Россия к этому пока финансово не готовы. По идее, у нас будет достаточно жесткое оппонирование.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что выбирать кандидата от «Справедливой России» будет «Единая Россия». Именно «Справедливая Россия», а не КПРФ в регионах, способна конкурировать с партией власти, поэтому ее кандидата всеми силами не допускали к выборам 2012 года. И поэтому «Справедливая Россия» вновь под сильнейшим давлением.
Вообще сама «Справедливая Россия» имеет больше потенциал, скажем так, во втором туре, да, чем КПРФ, против единороссов. За ЛДПР совсем мало, как правило, голосует, так сказать. Мы увидели, что у эсеров не зарегистрированы кандидаты почти не во всех регионах. В Новгородск, в Рязанск, Белгородск и в Брянской отказали в регистрации. И единственный регион, в котором эсерам дали, это Амурская, но там у эсеров был заведомо проигрышный кандидат, и сами эсеры в Амурской из всех пяти регионов самые слабые. В Подмосковье, я думаю, что Гудкова тоже откажет в регистрации. Это несправедливо, Россия думает. А из Кремля такой жесткий приказ, что либо мы вас уничтожим, и вместо вас тут вот снова начнем раздувать Прохорова, либо вы выдвигаете Романовича за этим проигрышем. Я думаю, что уже идет это давление. Просто Кремль настолько снова ставит ее перед угрозой уничтожения, как каждый выбор, собственно, что вообще исторически в Московской области эсеры были достаточно слабые до прихода Гудкова. КПРФ вообще всегда в Подмосковье была продажная и подконтрольная и областной администрации, и лояльная к Единой России. Если, так сказать, вся вертикаль власти железобетонно встанет на то, чтобы не допустить кого-то из оппозиционеров любой ценой, то они могут и часть Будатов перекупить и, так сказать, уговорить не поддерживать какого-то опасного для власти кандидата.
О возможном участии в выборах губернатора в Подмосковье заявили и представители националистических сил. Однако уже на первом совещании о проведении праймериз среди лидеров националистических движений 25 декабря выяснилось, не все готовы бороться даже за то, чтобы стать кандидатом в губернаторы, сказал Радио Свобода лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин. Сам он также ставит под сомнение свое участие в кампании, считая необходимым сначала зарегистрировать партию, тем более, что в 2012 году он безуспешно выдвигался в кандидата на пост мэра Калининграда. Все же участие националистов в выборах Дмитрий Демушкин называет полезным для приобретения политического опыта.
Пока идут рабочие консультации в кругу лидеров националистов, это прежде всего и по-русски, и плюс представители других движений, будут ли националисты участвовать в этих выборах. До этого были договоренности, что мы, собственно, будем это проводить путем праймериз, договариваясь о едином кандидате там, где у нас будут силы, которые могут поучаствовать. Ну, то есть, если где-то в регионе там один националист идет, то его обязаны поддерживать все оставшиеся. Как ни странно, очень многие яркие лидеры отказались уже на первом же заседании принять участие, потому что это, во-первых, тяжелая процедура, долгая. У меня первоочередная задача сейчас регистрация партии на февраль, провести съезд и провести учредительные конференции в плане субъектов Российской Федерации. Без сомнения, для меня это более приоритетная задача. И если ей будет мешать участие в выборах, ну и к тому же я недавно выдвигался в мэра Калининграда, негоже так скакать туда-сюда. Партия регистрироваться именно с целью воспитать политических активистов. Националисты многие годы были вытолкнуты из какой-либо политики на улицу. И сейчас мы оказались, что нам гораздо легче 10 000 человек собрать на погром, чем на выборы. Потому что люди наши специфические, они не верят в демократические никакие процедуры, ни в какие выборы, и, собственно, может, они и правы. Но, тем не менее, партия регистрируется, чтобы участвовать во всех региональных, маленьких, различных выборах. Для этого нужно воспитать людей. В первом этапе националисты, только появившись, претендовать на то, что мы там будем побеждать, тем более на таких выборах, как там губернаторов, да, но это, к сожалению, пока, ну, объективности ради, скажем, невозможно.
Партия бизнесмена Михаила Прохорова, гражданская платформа, также проведет праймериз и определит своего кандидата. Как заявил сам Прохоров, это будет точно не он. Прохоров не против еще раз побороться за место мэра Москвы в 2015 или участвовать в выборах в Мосгордуму в 2014 году. Но на выборах губернатора Подмосковья гражданскую платформу, по его мнению, должен представлять другой кандидат, достойный побороться с представителем «Единой России». Выборы в сентябре будут проходить уже по новым правилам. Закон о губернаторах, по мнению наблюдателей и политологов, направлен лишь на дальнейшее закрепление позиций «Единой России». Конституционный суд подтвердил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры в законе не противоречат главному закону страны. Единственное послабление, допущенное судом, говорит политолог Михаил Тульский, если кандидат в губернаторы набирает больше 15% подписей муниципальных депутатов, а необходимо минимум от 5 до 10%, подписи отзываются и распределяются в пользу других претендентов.
Именно это ограничение в 15% – это такое существенное послабление. Для альтернативных единороссам кандидатов, но для власти это не проблема. Потому что, конечно, 15-процентное ограничение, это говорит о том, что должно быть минимум 6 кандидатов зарегистрировано. Ну, для власти, при том, что сейчас уже зарегистрировано практически 50 партий, для единороссов не проблема будет наштамповать 5 фальшивых кандидатов альтернативных, в кавычках. Все равно сделать выбор фальшивый. Все равно не зарегистрировать, как не регистрировали Новгородской, областях кандидатов ни КПРФ, ни Справедливой России. Вся политика Кремля нацелена на то, чтобы ничего не изменилось, но при этом рассказывать про изменения. Цель, наоборот, улучшить ситуацию для Единой России, сделать еще хуже ее для оппозиции.
В 2013 году выборы губернатора состоятся во Владимирской области, где «Единую Россию» называют оппозиционной, и в Забайкалье, в Магаданской области и Хабаровском крае, в Чукотском автономном округе. Выборы глав республик пройдут в Ингушетии и Хакасии. В конце 2012 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отказаться от прямых выборов губернаторов в республиках. Он закрепляет за регионами право определять порядок выборов губернатора самостоятельно. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мельконян считает эту инициативу верной, но при нескольких условиях.
Необходимо его внимательно изучить, потому что действительно в национальных республиках есть разные такие вот общественно-политические ситуации, и необходимо очень так тонко подходить вот к такому вот согласию внутри различных там групп национальных и конфессиональных и так далее. Поэтому, в принципе, я думаю, что это предложение заслуживает внимания, эксперты, политологи, они сходятся в том, что как бы для национальных республик возможны какие-то вот иные алгоритмы, но они должны быть действительно хорошо сбалансированы, продуманы с тем, чтобы эта кампания выборов, она проходила более-менее демократично. Все-таки должен быть веер возможности для различных субъектов Российской Федерации, но при этом здесь должны быть критерии установлены, по которым те или иные субъекты Федерации могут выбирать вот эти различные системы выборов. Вот. Но это я опять же говорю, что это непростой такой вопрос, он требует очень детального изучения, детального общественного обсуждения, а не какого-то быстрого принятия. Вот. Я не уверен, что это необходимо решать к выборам 8 сентября, это я думаю, что в течение года как минимум необходимо обсуждать, примерять на различные субъекты Федерации, только лишь потом принимать какие-либо серьезные решения. То есть это вопрос только, вот я думаю, что и на обсуждение, и на будущее.
Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что о возможности иметь, цитата, такую систему приведения к власти, которая никого бы не ущемляла, просили его сами национальные республики. «Мы же не хотим разбалансировать обстановку в стране», заявил президент России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Владимир Дубинский познакомит с обзором американской прессы.
После того, как в будущем году из Афганистана будет выведен основной контингент войск США, администрация президента Обамы планирует оставить в этой стране от 3 до 9 тысяч американских военнослужащих, сообщает со ссылкой на неназванных по имени официальных лиц газета «Нью-Йорк Таймс». Ранее предполагалось, что после 2014 года в Афганистане останется от 6 до 20 тысяч американских солдат. Во всяком случае, на этом настаивал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Аллен. Сообщение «Нью-Йорк Таймс» появилось в канун визита в Вашингтон президента Афганистана Хамида Карзая. В настоящий момент в Афганистане дислоцированы 66 тысяч американских военнослужащих. Размер будущего американского контингента в Афганистане во многом будет зависеть от того, какие средства на военные операции в этой стране выделит Конгресс США. Судя по заявлениям законодателей, рассчитывать на финансирование крупномасштабных операций не следует. Вот что сказал в интервью телекомпании NBC конгрессмен-демократ из штата Нью-Йорк, член комитета по иностранным делам Палаты представителей Эллиот Энгел. Я бы не стал выписывать чеки вслепую. Надо посмотреть, как будут развиваться события. Но мне известно одно. Американский народ устал от войны в Афганистане, которая уже стала самой длительной, в которой мы когда-либо участвовали. Если там останется небольшой контингент, и если это будет не очень большим бременем для США, я буду готов рассмотреть этот вопрос. Но я считаю, что настало время покинуть Афганистан. Мы ушли из Ирака, а сейчас пора уходить из Афганистана. Now it's time to leave Afghanistan. На 10 января в Венесуэле намечена инаугурация президента Уго Чавеса, переизбранного на четвертый срок до 2019 года. Однако, отмечает Вашингтон-Пост, церемония инаугурации, вероятнее всего, не состоится. Страдающий раковым заболеванием Чавес вот уже почти месяц госпитализирован на Кубе, где недавно ему была сделана очередная хирургическая операция. Венесуэльская оппозиция предупреждает, что если Чавес не будет приведен к присяге, то это может привести к политическому кризису. Сторонники Чавеса, однако, призывают к спокойствию. Вице-президент Николас Мадуро, которого многие считают наиболее вероятным преемником Чавеса, заявил, что по венесуэльской конституции Чавес может быть приведен к присяге позднее Верховным судом страны. 10 же января, сказал Мадуро, Чавес продолжит стоять у власти. Наша конституция говорит сама за себя. С аналогичным заявлением выступил президент Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Эти заявления, пишет Вашингтон-Пост, создали в Венесуэле подобие спокойствия. Однако обозреватели считают, что это затишье перед бурей. Газета приводит слова специалиста по Латинской Америке, профессора университета Джорджии Дэвида Смайлда, который сказал, что эпоха Чавеса подходит к концу. Избранный лидер при смерти, и ситуация становится кризисной, сказал профессор Смайлд. В рядах республиканской партии США идут споры о ее будущем, но в них не принимает участие кандидат этой партии на президентских выборах Митт Ромни, пишет вашингтонский корреспондент журнала US News and World Report Кен Уолш. Ромни не играет никакой роли в руководстве партии, приводит журналист слова пожелавшего остаться неназванным стратега республиканской партии. Многие в партии считают, что Ромни лично виноват в поражении на выборах, говорит стратег. Он сумел собрать много денег на фандрейзингах, но тратил их неправильно. Он сосредоточился на телевизионной рекламной кампании, причем сделал это слишком поздно. Тем временем демократы, президент Обама, сумели организовать прекрасную кампанию и заручиться голосами избирателей на местах. Ромни ничего подобного сделать не смог. Теперь, продолжает Кен Уолш, Ромни считается явным политическим аутсайдером, и его мнением никто в республиканской партии не интересуется. Более того, у Ромни нет даже трибуны, с которой он мог бы это мнение высказать. В отличие от предыдущего кандидата-республиканца Джона Маккейна, который сохранил свое место в Сенате и продолжает оставаться влиятельным политиком, Ромни нигде не работает. Он даже не является телевизионным комментатором или газетным колумнистом. Жерар Депардье выбрал не ту страну, пишет на страницах газеты «Майами Хэралд», проживающий в США известный аргентинский журналист и обозреватель Андрес Оппенгеймер. Если Депардье стремился платить меньше налогов, то вместо России ему следовало бы переселиться в Мексику. Журналист приводит данные ООН и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, согласно которым сверхбогатые люди платят гораздо меньше налогов в Мексике и ряде других латиноамериканских стран, чем в Европе и Соединенных Штатах.
Владимир Дубинский познакомился с обзором американской прессы. В эфире «Свобода в полдень». Конец 2012 года был отмечен очередным витком противостояния власти и оппозиции в России. Способно ли протестное движение в России достичь масштаба начала 90-х годов? Об этом автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с демократом первой волны Юлием Несневичем, профессором кафедры политологии Высшей школы экономики, бывшим депутатом Государственной Думы России.
Протестное движение порождается не координационным советом, не за ним идет основная масса людей, а его порождает сама власть своими абсолютно бездумными действиями. Если даже анализировать все протестное движение, начиная с 5 декабря 2011 года, то вспомним, что 5 декабря пришло, ну, тоже где-то порядка, там, по разным данным, от 3 до 7 тысяч человек. И с этого началось протестное движение. Тут мы имеем похожую картину. Дальше протестное движение развивалось именно как реакция на действия власти. И большинство людей, которые выходили на протестное движение, им не митинг был нужен. Они выходили показать, что их обманули, что их не уважают, и они требовали уважения к себе. Но это совершенно другая парадигма протеста, чем 90-е годы. Поэтому апеллировать к тому, что в 90-е годы выходили, там действительно, скажем, мартовский митинг был больше полумиллиона человек. Я помню этот митинг, это когда по приказу Горбачева в Москву были введены войска, и в знак протеста, еще Горбачева хочу напомнить, и в знак протеста люди вышли на улицу, и в районе Пушкинской площади, вот это было противостояние. С одной стороны войска, с другой стороны огромная масса людей. Но тогда побудительным мотивом, если можно так сказать, тем фактором, который поднимал людей, было слово. Вот сегодня, для сегодняшнего основного протестного движения, слово не играет такого побудительного мотива. Да, действительно, мы попали в ту же ловушку, в которую мы попали накануне 90-го года. Вот я глубоко убежден, что тот советский кризис, не только экономический, который был, это, так сказать, вот опять же такая марксистская теория, что в 91-м году был только экономический кризис. Ничего подобного. Кризис был многоаспектный, глубокий, и морально-нравственный, и социальный, и политический, какой хотите. Так вот, мы из этого кризиса попытались вырваться, но не вырвались. Да, произошли какие-то виды изменений, да, так сказать, из той номенклатуры, которая управляла страной, вынули становой хребет в виде компартии. Но номенклатура осталась, она также управляет страной. Есть социологические данные на начало 2000-х годов, что в управлении страной, в высших эшелонах власти, ну, не только в высших, вообще в системе управления страной, 70% было выходцев из советской партийно-хозяйственной номенклатуры. Чего мы хотим? И фактически сегодняшняя ситуация до боли напоминает ситуацию накануне события 90-го года. Такой советский маразм, я бы сказал так. Более того, он, на мой взгляд, еще более такой дремучий и мрачный, чем даже было накануне 90-х годов. Вот я в одной из своих статей написал, что сегодня даже абсурд Кафки в его знаменитых произведениях – это, в общем, достаточно радужное явление по сравнению с тем, что мы сегодня наблюдаем. Мне так кажется. Нам нужно сегодня точно понимать, что если этот режим упадет, а он упадет, у меня никаких сомнений в этом нету, то что сделать, чтобы опять не наступить на те же грабли? Вот этим, на мой взгляд, серьезно никто не занимается. У меня есть своя точка зрения, я ее довольно часто излагал, и меня уже тут обвинили во всех смертных грехах. Я считаю, что нужно, первое, что обязательно нужно сделать на фоне других, это не единственное, но это одна из очень важных моментов, которые, это провести так называемую управленческую иллюстрацию, не политическую. Меня не интересуют политические взгляды. Мне важно другое, чтобы система управления после, так сказать, смены режима были убраны все люди, которые занимались управлением страной, начиная с советских времен и за последние 20 лет. У них технология коррупционная и номенклатурная. Какие бы они замечательные ни были, но надо убирать вот эту технологию, а убрать ее можно только вместе с людьми. И то, что касается Конституции. Понимаете, проблема заключается в том, что нельзя написать Конституцию, которая все отрегулирует. Это, ну, такой, я бы сказал, такой розовая романтика. Всегда Конституция определяет основные рамки. А вот дальше ломание Конституции – это как раз те люди, которые приходят во власть. И второе, так сказать, они очень легко, любые самые красивые институты, а Конституция дает только модель институтов, даже не реальные институты, а модель этих институтов, они очень легко их адаптируют под себя, они их переворачивают, их фактически как бы, у нас есть парламент, ну есть, только у нас он уже не парламент, понимаете? Поэтому вопрос, есть в нашей Конституции там целая куча проблем, это отдельный разговор, но вопрос-то как раз в том, чтобы чисто правовыми методами, чисто конституционными методами все исправить нельзя, к сожалению.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Об особенностях протестов последних двух лет рассуждал демократ 90-х годов прошлого века Юлий Несневич. Вы слушаете «Свободу в полдень». В издательстве Гарвардского университета вышла книга Кристиана Раффенспергера «Переосмысление Европы. Киевская Русь в средневековом мире с 988 по 1146 годы». Ее автор, профессор Виттенбергского университета в Спрингфилде, штата Гайя, концентрирует внимание на династических браках в Рюриковиче и с другими правящими семьями Европы. С Кристианом Раффенспергером беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Александр Сиротин.
Мистер Добс, почему вы работали над трилогией не в хронологическом порядке? Сначала вышла книга о коллапсе СССР, потом о кубинском кризисе и только недавно о Второй мировой войне.
Я не намеревался писать трилогию о «Холодной войне», когда брался за первую книгу. Я тогда работал корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» в России, а до этого писал репортажи о Восточной Европе. На моих глазах распалась коммунистическая система, закончилась «Холодная война». И когда я вернулся из Москвы в США, то написал книгу об этом. Позднее я решил сосредоточиться на Карибском или Кубинском кризисе 1962 года. И я подумал, раз я написал о конце «Холодной войны», о ее самой критической точке, пора написать о ее начале. Так появилась трилогия.
Джон Рид написал «10 дней, которые потрясли мир». а вы описали 6 месяцев, которые потрясли мир.
Я читал, конечно, Джона Рида много лет назад, и он вдохновил меня не политическими суждениями, разумеется, а описанием большевистской революции. И когда я взялся за книгу об исчезновении Большого Брата, о распаде СССР, я, пожалуй, кое-что заимствовал у подхода Рида к ключевому моменту истории, после которого все меняется. Такими ключевыми моментами, за описание которых я взялся, был конец коммунистической системы и кубинский ракетный кризис. Таким же ключевым моментом я считаю короткий период между Ялтинской конференцией в феврале 45 года и атомной бомбардировкой Хиросимы в августе того же года. За эти 6 месяцев был перекинут мост от Второй мировой войны к Холодной войне. Большинство историков считают, что Холодная война началась позднее, в 47-м или даже 48-м году, с захвата власти коммунистами в Чехословакии. Но я думаю, что Холодная война началась значительно раньше, в 45-м. Она стала результатом случившегося за 6 месяцев в конце Второй мировой войны.
Во многих российских источниках начало Холодной войны связывают с 1946 годом. В американских источниках чаще называют август 45-го. А вы ведете отсчет с февраля 45-го?
Я полагаю, неизбежность Холодной войны стала очевидной, когда советские и американские войска встретились на Эльбе в апреле 45-го года. Там появилась возможность увидеть, насколько противоположны политические и экономические системы двух стран, их идеологии. И стало понятно, что военный союз против гитлеровской Германии был временным и вынужденным, и что в другой ситуации США и СССР не были бы союзниками, а наоборот, противниками. В начале 46-го года в своей Фултонской речи премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль дал определение Холодной войне, сказав, что на Европу опустился железный занавес. Но эту мысль высказал он еще в апреле 45-го в частной записке президенту Гарри Трумэну. Черчилль уже тогда понимал, чем все закончится, хотя мало кто тогда это осознавал, включая и лидеров некоторых стран.
Что в процессе работы над книгой вы обнаружили нового, чего не было замечено и сказано до вас?
Меня особенно интересовало не столько то, что происходило на самом высоком уровне, в кабинетах, где сидели Сталин, Черчилль и Рузвельт, а затем Трумэн, сколько на уровне пониже, где историческое развитие бывает заметнее. Ведь политики, бывало, запаздывают со своей реакцией на события. Именно это происходило на протяжении 6 месяцев 45-го года, в период от Ялтинской конференции до Потсдамской. Мне было интересно, что произошло на нижнем уровне, в отношении русских и американцев в Полтаве, где была американская авиабаза, в Польше, где США искали американских военнопленных, в Берлине, где находились и советские, и американские войска. Как шла перестройка в сознании людей, которые только вчера были союзниками, а сегодня стали противниками и даже врагами? Например, авиабаза в Полтаве была символом американо-советского сотрудничества во время войны, но уже весной 45-го стороны практически вошли в прямую конфронтацию. Отношения между соответствующими американскими и советскими частями в Полтаве, в Румынии, в Польше, в Болгарии стали остро враждебными. Новое в моей книге, что я показываю и сравниваю отношения на высшем и низшем уровне, где они часто были более озлобленными.
Как вы думаете, почему Рузвельт отдал Восточную Европу Сталину?
Я не могу сказать, что в Ялте Сталин всех обыграл. Вряд ли он тогда был готов к холодной войне с США. Он рассчитывал на затишье, лет, скажем, на 20, чтобы за это время увеличить военную мощь Советского Союза, сильно ослабленную в результате Второй мировой войны. В Ялте Сталину не нужна была конфронтация с Западом. В то же время он хотел взять под свой контроль Восточную Европу, те страны, в которых уже находилась Красная Армия. Рузвельт, возможно, допустил целый ряд тактических ошибок, но он не думал отступать от своих принципов, не думал отдавать Сталину Восточную Европу. Просто реальность была такова, что Красная Армия стояла в этих странах. Я думаю, что советизация Восточной Европы стала результатом перевеса советских вооруженных сил на этой территории и слишком больших потерь, слишком большого истощения Запада во время Второй мировой войны. Красная армия уничтожила в 2 раза больше немцев, чем американская и британская армии вместе взятые. Черчилль признавал, что именно Красная армия сломала хребет германской армии. И очень дорогой ценой. Компенсацией должна была стать советизация Восточной Европы. Я не думаю, что Сталин хотел немедленно установить в странах Восточной Европы режимы, полностью копирующие советскую систему. Он больше стремился к установлению надежного политического контроля с опорой на местных коммунистов и их союзников.
Американские рецензенты дали книге Майкла Добса высокую оценку. Publisher Weekly пишет, что автор тонко показывает, насколько руководители Америки и Советского Союза не понимали, как работает система той и другой страны. Рецензент рекомендует книгу серьезным военным историкам и всем тем, кого интересует история Холодной войны. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». В канун Рождества чешские социологи выяснили, что для жителей страны этот праздник не несет религиозного смысла. Большинство руководствуется скорее предрассудками, например, что за столом должно собраться четное количество человек. А если в Чехии, самой атеистичной стране Европы, приметы и суеверия, связанные со встречей Нового года, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В Чехии, по сравнению со всеми остальными странами Европы, живет меньше всего верующих. В социологическом исследовании, которое проводилось среди жителей Евросоюза, лишь 8% чехов заявили, что посещают богослужение. Согласно другому опросу, 97% населения Чехии празднуют Рождество. Накрывается стол, на котором должны быть только постные блюда, обычно картофельный салат и жареный карп, а в доме должны собраться все члены семьи. Почти каждый год местные средства массовой информации накануне религиозных праздников пытаются отыскать ответ на вопрос, почему в Чехии так мало людей верят в Бога. Теолог Ян Сокол в интервью журналу «Респект» сказал, что причину здешнего атеизма стоит искать не в социалистическом прошлом, а в национальном характере. В современном чешском обществе произошла подмена понятий. Вместо Всевышнего почти две трети жителей страны верят в способности некоторых людей предсказывать будущее, а половина – в пророчество гороскопов и целительные свойства амулетов. В каждом, даже самом маленьком чешском городке, можно найти магазин, в котором продаются магические камни, хрустальные шары и пирамиды, предсказывающие будущее, или всевозможные амулеты, охраняющие обладателя от сглаза. Магазин для чародеев есть и в пражском старом городе. Здесь каждую неделю собираются колдуны и ворожеи, которые по-своему, с магическими ритуалами, собираются отпраздновать встречу Нового года, говорит чародей Гонза. Важен для нас именно этот праздник, а не Рождество. Старое уходит, и начинается что-то новое. Наша жизнь родилась из ничего, то есть из тьмы. Поэтому зимой, когда природа засыпает, начинается новый цикл. Все члены магического кружка говорят, что при помощи белой, а не черной магии стараются избавить мир от жадности и бесконечного потребления, рассказывает ведьма Даниэла. Когда в ночь на 1 января все собираются за одним столом, мы просим, чтобы нас не оставляли духи-защитники, чтобы в мире не распространялись злоба и зависть. В эту ночь нужно хорошенько запрятать весь хлеб, потому что если его оставить на тарелке, за ним может прийти дух огня, и в следующем году случится пожар. Как и во время любого другого праздника, дом должен быть убран, ведь сколько мусора, столько и болезней. Для уборки из высушенных полевых трав делают изгоняющие бесов специальное помело. Недаром в средние века верили, что когда ведьмы отправляются на шабаш, они садятся на метлу. Люди наверняка видели, как они метут дом необычным веником. Склонность чехов к оккультизму специалисты объясняют и тем, что это спорное знание, а с точки зрения классической науки шарлатанство, весьма популяризировали правители прошлых эпох. Самый известный из них, перенесший свою резиденцию в Прагу, император Священной Римской империи Рудольф II, при дворе которого огромным влиянием пользовались алхимики и астрологи. Знаменитые пражские астрономические часы на ратуше на Староместской площади, кроме часа, даты и фазы Луны, показывают и зодиакальное время. Даже Карлов мост был основан при участии нумерологов. В 1357 году, 9 июля в 5 часов и 31 минуту, вступал в зеркальный закон чисел, который можно было выстроить пирамидой, вершиной которой была цифра 9. Этот ряд цифр можно читать в обоих направлениях, и их порядок будет одинаковым. Мистические истории, которым до сих пор верят не только дети, но и взрослые, постоянно появлялись на страницах книг. Легенда о големе, глиняном существе, которое прислуживало своему хозяину Равину, благодаря писателю Густаву Майринку в начале XX века стала самой известной чешской легендой. К различным невероятным историям обращаются и другие писатели. Ян Неруда в книге «Малостранские повести» пишет о железном человеке, рыцаре, убившем невинную девушку. Сегодня на Марианской площади в Праге стоит статуя этого рыцаря, которого якобы может расколдовать такая же невинная девушка, простившая ему его грех. Чешские ведьмы и чародеи считают эти пражские легенды сказками, зато они дарят друг другу лепешки из вручную молотой муки. Они верят, что если съесть такую лепешку, то никогда не забудешь о поваре, ее испекшем. Есть у них еще один ритуал. В новогоднюю ночь они отправляются в лес. Там разводят костер, чтобы сжечь старые ненужные вещи. В огонь бросают и березовую кору, на которой предварительно пишут все, от чего человек хочет избавиться. Например, перечисляют отрицательные черты характера, неудачные дела и обиды. Именно в это время можно с чем-то расстаться навсегда и начать новую жизнь. Советует чешский колдун Гонза всем суеверным слушателям. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Среди рождественских выставок, открывшихся сейчас в Москве, выделяется проект Музея декоративно-прикладного искусства под названием «Белые одежды». Это световая инсталляция из бумаги художницы Татьяны Баданиной. С подробностями Лиля Пальвелева.
На выставке Татьяны Баданиной много свободного пространства и воздуха. Висящие на стене одежды сзади подсвечены, что делает их полупрозрачными. Эти объекты не каких-нибудь уменьшенных кукольных размеров. Они пришлись бы впору взрослому человеку. Только Татьяна Баданина предназначила бумажные одежды совсем для другого.
Моя композиция, вот эта инсталляция, она носит символический характер. Белые одежды здесь намекают на небо, в таком смысле чистоты, света, потустороннего мира. Тем, что это бумажная одежда, я как раз подчеркиваю, что это одежды не те, которые носят каждый день, а, может быть, это покровы души, которые надо сохранить вот в такой первозданной чистоте и белизне.
Думаю, что еще сейчас ваши экспонаты смотрятся особенно привлекательно, потому что они ассоциируются со снегом.
Нет, когда я делала, я не имела в виду, конечно, снег, но белый цвет, он для нас очень символичен. И то, что наша Русь, покрытая белым снегом, и образы белых храмов, все вот в этой работе присутствует, конечно.
А это обычная бумага?
Есть совершенно простая калька, крафт, самые простые бумаги. Но есть и более сложные, купленные мной в разных странах. В Непале бумага ручного литья, во Франции находила бумаги, в Нью-Йорке. Но совершенно из разных стран собранные бумаги разных фактур, разных оттенков. Вот из них уже созданы такие одежды. Ну вот, допустим, бумага, которая покрыта зернышками. Прямо зерно. Может быть, это пшеница. И символично, что вот это семя, брошенное на бумагу, напоминает нам, что из семени может возродиться растение, снова дерево появится. И вот этот цикл такой бесконечный. Из дерева, возможно, опять будет бумага.
Бумага в руках Татьяны Баданиной претерпевает различные изменения. Художник не только ведет игру с готовыми фактурами, еще делает материал то похожим на взбухшее папье-маше, то сгибает бумагу в строгие графичные складки, то прибегает к теснению, как на дорогом книжном переплете. В результате ни один белоснежный объект на другой не похож. Впрочем, прообразы для всех одежд художница нашла в древнерусском искусстве.
Это я смотрела на наши иконы, и так одеты наши архангелы. Такие доспехи ангелов, архангелов, ангелов-воинов. И вот на некоторых из этих прозрачных белых одеждах сзади есть маленькие крылышки, как раз намек на то, что это одежды ангелов.
Но их зритель не видит.
Зритель должен догадаться.
Еще я вижу здесь бумага с неким текстом, вот этот лист.
Да, я использую часто в своих работах тексты, которые раскрывают тему или как-то они мне близки. Вот на данном платье я процитировала Леонардо да Винчи о том, как необходимы нам в жизни крылья. Ведь когда человека тянет в пропасть, говорил Леонардо, он должен иметь за спиной крылья. Это одна из моих любимых тем – небо и крылья. И я делала выставки, которые целиком состояли из объектов крылатых именно. То есть белые светящиеся крылья, которые символизируют наше паломничество вверх. И я часто использую символы, такие рождественские звезды, крестики, крылья, белый цвет.
Как правило, приуроченные к Рождеству выставки основываются на материалах музейных собраний, то есть на вещах старинных. Инсталляция Татьяны Баданиной – попытка соединить традицию и актуальное искусство. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Для вас работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. До встречи в 16 часов московского времени в программе «Время свободы».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».